20 апреля. Кинулся к газетам. Ничего особенного. В Ровенском направлении попытка противника... Что же, наконец, этот противник? Тон газет все тот же. Высокопарно-площадный жаргон. Все те же угрозы, остервенелое хвостовство и все так же плоско, лживо. Лживо так явно, что не веришь ни единому слову и живешь в одной отрезанности от мира, как на каком-то чертовом острове. Анюта говорит, что уже 2 дня не выдают даже этого ужасного горохового хлеба, от которого все во дворе у нас кричали от колик. И кому же не выдают? Тому самому пролетариату, которого так забавляли позавчера. А на стенах воззвание: «Граждане, все к спорту!» Совершенно невероятно. А истинная правда? Почему к спорту? Откуда залетел в эти анафемские черепа еще спорт? Был Волошин. Помочь ему удрать в Крым хотят через морского комиссара и командующего Черноморским флотом немеца, который, кстати сказать, поэт, особенно хорошо пишущий рондо и триолеты. Выдумывают какую-то тайную миссию в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать. Весь флот немеца состоит из одного парусного дубка, а его ни в какую погоду не пошлешь. Бешенство слухов. Петроград взят генералом Гурко. Колчак под Москвой. Немцы вот-вот будут в Одессе. Какая у всех свирепая жажда их погибели. Нет той самой страшной библейской казни, которую мы бы не желали им. Если б в город ворвался хоть сам дьявол и буквально по горло ходил в их крови, половина Одессы рыдала бы от восторга. Лжи столько, что задохнуться можно. Все друзья, все знакомые, о которых прежде и подумать бы не смел, как о лгунах, лгут теперь на каждом шагу. Ни единая душа не может не солгать, не может не прибавить и своей лжи, своего искажения к заведомо лживому слуху. И все от нестерпимой жажды, чтобы было так, как нестерпимо хочется. Человек бредит, как горячечный. И, слушая этот бред, весь день все-таки жадно веришь ему и заражаешься им. Иначе, кажется, не выжил бы и неделя. И каждый день это самоодурманивание достигает особой силы к вечеру. Такой силы, что ложишься спать точно эфиром опоенный. Почти с полной верой, что ночь непременно что-нибудь случится. И так неистово, так крепко крестишься, молишься. Молишься так напряженно, до боли во всем теле, что, кажется, не может не помочь Бог. Чудо, силы небесные. Засыпаешь, изнуренный от того невероятного напряжения, с которым просишь об их погибели, и за 1000 верст, в ночь, в темноту, в неизвестность шлешь всю свою душу к родным и близким, свой страх за них, свою муку, да сохранит и спасет их Господь. А вдруг вскакиваешь среди ночи с бешено заколотившимся сердцем. Где-то трах-трах-трах! Иногда где-то совсем близко, точно каменный град по крышам. Вот оно. Что-то таки случилось. Кто-то, может быть, напал на город. И, наконец, крах этой проклятой жизни. А на утро опять отрезвление, тяжкое похмелье, кинулся к газетам. Нет, ничего не случилось. Все тот же наглый и твердый крик. Все новые победы. Светит солнце, идут люди, стоят у лавок очереди. И опять тупость, безнадежность, опять впереди пустой долгий день. Да нет, не день, а дни, пустые, долгие, ни на что не нужные. Зачем жить, для чего? Зачем делать что-нибудь? В этом мире, в их мире, в мире поголовного хама и зверя, мне ничего не нужно. У нас совсем особая психика, о которой будут потом 100 лет писать. Да мне-то какое утешение от этого? Что мне до того времени, когда от нас даже праху не останется? Этим записям цены не будет. А не все ли равно? Будешь жить и через 100 лет все та же человеческая тварь. Теперь-то я уж знаю ей цену. Ночь. Пишу слегка хмельной. Вечером с видом заговорщика пришел А.В. Васьковский. Притворил дверь и шепотом наговорил таких вещей, так настаивал, что все, о чем говорили днем, есть сущая правда. Что Петр разволновался до красноты ушей, потом слазил под лестницу и вытащил две бутылки вина. Я так ослаб от нервности, что захмелел от двух бокалов. Понимаю всю чушь этих слухов. И все-таки верю и пишу дрожащими холодными руками. Ах, мщение, мщение! Как писал Батюшков после пожара Москвы в 1812 году. Савина писала летом 15-го года мужу с Кавказа. «Уже ли Господь допустит, и наши солдатики, наши чудо-богатыри должны будут перенести весь этот стыд и горе, наше поражение?» Что это было? Глупость, невежество, происходившее не только от незнания народа, но и от нежелания знать его. Все было. Да была и привычная корысть лжи, за которую так или иначе награждали. «Я верю в русский народ!» За это руку плескали. Известная часть общества страдала такой лживостью особенно. Так извратилась в своей профессии быть друзьями народа, молодежи и всего светлого, что самим казалось, что они вполне искренни. Я чуть не с отрочества жил с ними, как будто бы был вполне с ними. И постоянно, поминутно возмущался, чувствуя их лживость. И на меня часто кричали: «Это он-то лжив! Этот кристальный человек, всю жизнь отдавший народу!» В самом деле, то, что называется честный, красивый старик, очки, белая большая борода, мягкая шляпа. Но ведь эта лживость особая, самим человеческим почти неосознаваемая, привычная жизнь выдуманными чувствами, уже давно, разумеется, ставшими второй натурой, и все-таки выдуманными. Какое огромное количество таких лгунов в моей памяти! Необычайный сюжет для романа, и страшного романа. Как мы врали друг другу, что наши чудо-богатыри — лучшие в мире патриоты, храбрейшие в бою, нежнейшие с побежденными врагом. Значит, ничего этого не было? Нет, было. Но у кого? Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — чуть, меря. Но и в том, и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, шаткость, как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «Из нас, как из древа, и дубина, и икона». В зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает — Сергий Радонежский или Емелька Пугачев. «Если б я эту икону, эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы? Из-за чего бы страдал беспрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым, в сущности, было совершенно наплевать на народ, если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств, и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не замечали, как не замечали лиц извозчиков, на которых ездили в какое-нибудь вольно-экономическое общество. Мне Скобичевский признался однажды: «Я никогда в жизни не видел, как растет рожь. То есть, может, и видел, да не обратил внимания. А мужика, как отдельного человека, он видел? Он знал только народ, человечество. Даже знаменитая помощь голодающим происходила у нас как-то литературно, только из-за жажды лишний раз лягнуть правительство, подвести под него лишний подкоп. Страшно сказать, но правда. Не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо честнейшие люди. Как же тогда заседать? Протестовать? О чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была. То же и во время войны. Было в сущности все то же жесточайшее равнодушие к народу. Солдатики были объектом забавы. И как сюсюкали над ними в лазаретах, как ублажали их конфетами, булками и даже балетными танцами. И сами солдатики тоже комедничали, прикидывали страшно благодарными, кроткими, страдающими покорно: «Что ж, сестрица, все Божья воля!» И во всем поддакивали и сестрицам, и барням с конфетами, и репортерам врали, что они в восторге от танцев «Гельцер», насмотревшись на которую однажды один солдатик на мой вопрос, что это такое, по его мнению, ответил: «Да черт чертом представляется! Козликает!» Страшно равнодушны были к народу во время войны, преступно врали об его патриотическом подъеме, даже тогда, когда уже младенец не мог не видеть, что народу война осточертела. Откуда это равнодушие? Между прочим, и от ужасно присущей нам беспечности, легкомысленности, непривычки и нежелания быть серьезными в самые серьезные моменты. Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась вся Россия к началу революции, к величайшему во всей ее истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны. Да, уж чересчур привольно, с деревенской вольготностью, жили мы все, в том числе и мужики. Жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделен, у кого были лапти разбиты, лежал, задеря эти лапти, в полной беспечности. Благо, потребности были дикарски ограничены. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Да и делали мы тоже только кое-что, что придется. Иногда очень горячо и очень талантливо, а все-таки по большей части как Бог на душу положит. Один Петербург подтягивал. Длительным будничным трудом мы брезговали, белоручки были в сущности, страшные. Отсюда, между прочим, и идеализм наш. В сущности, очень барский. Наша вечная оппозиционность, критика всего и всех. Критиковать-то гораздо проще, чем работать. И вот. Ах, как я задыхаюсь среди этой Николаевщины. Не могу быть чиновником, сидеть рядом с Акакием Акакиевичем. «Карету мне, карету!» Отсюда Герцены, Чацкие. Но отсюда же и Николка Серый из моей деревни. Сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда попадет какая-то настоящая работа. Сидит, ждет и томится. Какая-то страшная русская болезнь, это томление, это скука, это разбалованность. Вечная надежда, что придет какая-то лягушонка с волшебным кольцом и все за тебя сделает. Стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко. Это был род нервной болезни, а вовсе не знаменитые запросы, будто бы происходящие от наших глубин. «Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенного». Это признание Герцена. Вспоминаются и другие замечательные его строки. «Нами человечество протрезвляется, мы его похмелье. Мы канонизировали человечество, канонизировали революции. Нашим разочарованием, нашим страданием мы избавляем от скорби следующее поколение. Нет, отрезвление еще далеко». Закрою глаза и все вижу, как живого. Лента сзади матросской без козырки, штаны с огромными раструбами, на ногах бальные туфли от вейса, зубы крепко сжаты, играет желваками челюстей. Вовек теперь не забуду, в могиле буду переворачиваться.